Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня тема нашей передачи звучит «Зачем избавляться от мелких грехов?». Конечно, первый и очень важный вопрос – уместно ли и возможно ли делить грехи на мелкие или там крупные, на более тяжелые, на более легкие, или вот как есть такое, смертные грехи или несмертные. Причем есть ведь мнение
как
о том, что...
статьи Уголовного кодекса
да,
тоже пишутся.
Да, в особо крупных размерах.
Ну и особо тяжкие.
Да, и особо тяжкие. Вот. Но есть ведь действительно мнение, и очень многие его придерживаются, что любые грехи ведут к смерти. Давайте сначала с этим разберемся.
На самом деле в православной церкви, в святоотеческой традиции существует деление грехов на смертные, ну и на все остальные, да, не будем говорить несмертные. Хотя, опять же, те же святые отцы говорили о том, что ну, мы должны остерегаться в целом греха, да, и бывает, что те грехи, которые мы считаем мелкими и незначительными, они нас как раз приводят к духовной погибели, могут привести. Ну и также к этому мнению так, было дополнение такое, что вот сравнение с камнями, если представить, да, одну большую глыбу, один большой камень, да, это какой-то тяжелый смертный грех, ну и множество мелких, там, как песчинки. Ну, если, например, собрать там все песчинки на каком-нибудь морском берегу и вот их взвесить, да, на весах, их там нагрузить в КАМАЗы, сколько это будет, да, какой это будет объем, какая-то будет тяжесть. И, соответственно, и мелкие грехи, когда их много и очень много, да, и когда люди с этим, ну, ничего не делают, не борются, они тоже могут, ну, душу как бы вниз и погубить. Вот, есть такое мнение.
Я еще слышала тоже такое сравнение про, ну, вот, какая разница, да, есть такая загадка для детей в первом классе, что тяжелее, килограмм камней или килограмм ваты? Ну, понятно, что дети часто попадаются на эту удочку и говорят, что килограмм камней, хотя мы знаем, что килограмм, он и есть килограмм. И вот здесь точно
разница
так же.
Разница только в объеме.
Да, если у тебя килограмм ваты вот этой легких грехов, то он все равно килограмм грехов.
Ну, конечно, даже если вот сравнить камень с песком, то, конечно, там очень много песка, да, чтобы такой же. Вот. Но это такое, есть, да, один момент. И, например, конечно, это сложно все сравнивать, но, опять же, да, вот если взять портрет православного христианина, ну, какого-нибудь обычного, да, церковного человека, и, ну, сказать ему, да, что ты выберешь там, какой-то тяжкий смертный грех, вот, ну, большая часть верующих церковных людей опасаются таких грехов, понятно, но там пойти какой-то там совершить
убийство,
там,
да,
блуд, там, ограбить кого-то, да, что-то такое сделать тяжкое, может быть, даже там преступление совершить. Естественно, не пойдут на это. С другой стороны, ну, какие-то мелкие повседневные грехи, которые мы часто совершаем, даже, может быть, и не замечаем, и даже часто бывает, что и трудно даже и отделить плевелы от пшеницы, потому что...
Мы уже это воспринимаем как наш образ жизни.
Да, в нашей повседневной деятельности, да, например. Вот мы же, бывает, осуждаем походя, осуждаем кого-то, да.
Мы там осуждаем даже не походя, мы постоянно всех осуждаем, если честно.
Не, может быть, мы вообще даже не думали осуждать, у нас не было даже желания осуждать. А потом раз кто-то позвонил, рассказал нам какую-то историю про кого-то, где-то мы что-то вот вспомнили случайно, нам там дьявол подбросил каких-то мыслей. И все, и пошло, ну, как бы такой стихийный процесс, одно за другим. Осудил, там, себя поставил, кого-то там оклеветал мысленно или вслух. И все пошло, поехало, как бы такая цепная реакция. Но с другой стороны, опять же, а как бороться с этими мелкими грехами? Вот помните, мы с вами один тоже разбирали пример, когда предлагалась исповедь такая, знаете, вот, ну, полная, как они говорили, да, там...
Генеральная.
Да, там грыз семечки после причастия.
Да.
Там что-то еще такое, которое мне тоже показалось диким.
Ездил без билета в общественном
транспорте. Ездил без билета в общественном транспорте и так далее. И вот если это все, да, собрать, да, по совокупности, ну, возникает вопрос, а как вообще от этого избавиться? Возможно от этого избавиться, да? Может ли человек, ну, стать вообще идеальным, да? Ну, даже искусственный интеллект не идеален, да, сейчас, хотя он там, всякие алгоритмы, он уже может решать и обрабатывать гораздо большее количество информации, а мы постоянно ошибаемся, заблуждаемся. Причем у нас же в жизни не всегда мысль сфокусирована на только на то, как поступаем мы нравственно или нравственно. У нас там цели, задачи сегодня, да, нужно туда-то сходить, то-то сделать, это принести, там с кем-то созвониться, кто-то позвонил, что-то расстроились, да, там что-то надо сделать, кому-то срочно помочь. И мы не можем вот каждый день вот просто вот только сидеть, да, и думать, а вот погрыз ли я сегодня семечки, да, там, или как вот мне там проехать с билетом, без билета. И эти грехи действительно, они, ну, я скажу такую мысль, это, ну вот, могут многие со мной не согласиться, но это неизбежное зло, которое нас окружает.
Которое уже часть нашей
и
жизни.
И мы с этим
просто
сделать ничего не сможем. Но если вообще богословски, философски на эту тему рассуждать, ну, мир весь возле лежит, можем мы его сейчас изменить? Какую-то революцию такую, что все будет вот там, верхи будут заботиться о низах, низы там, ну и так далее. Нет же такой идеальной картины, нет. Вот то, что человек... Все согрешили до единого, да, нет безгрешных людей. Это, конечно, не оправдывает грех сам по себе, но мы с этим ничего сделать не можем. Наша природа, она, ну и, конечно, мы этой природы добавляем и усиливаем ее, да, греховную вот эту сторону. Я думаю, что вот здесь надо как-то такой баланс, что разбираться не в целом, да, с какими-то грехами, которые, ну, повседневные и ничего с этим не сделаешь. А начать, как вот святые отцы, кстати, предлагали нам такую схему, это начать со своих страстей, самых главных. То есть это, ну, здесь каждый человек может увидеть их. Вот прям почему я там ежедневно осуждаю. Очень просто. Гордыня, там, самолюбие, да, самомнение. Все это вот, это во мне причина, даже не в людях. Люди-то, как, они были как такими, были такие, они остаются. Свое отношение к этому. С кого начать надо? Начинать с себя.
Ну, еще, кстати, я понимаю, что это совершенно не православная такая точка зрения и причина, но вот психологи отмечают, да, очень же многие пожилые люди страдают этим просто потому, что скучно. Ну, нет каких-то ярких событий, ярких впечатлений, а тут ты в чьей-то жизни покопался, пообсуждал, по полочкам разложил.
Не, но все равно там, я думаю, что не просто скука, это все равно вот это вот что-то уязвленное, какое-то самолюбие, почему мы любим осуждать. Мы сами в чем-то уязвлены или не добились каких-то целей в жизни, да, или вот что-то не удовлетворены чем-то, вот, чем-то расстроены. Вот даже бывает, просто люди даже попадают просто под горячее слово твое. Ты, может быть, даже и хорошо к этим, нормально относишься, к этим людям. Но даже в друзьях мы, бывает, выискиваем какие-то недостатки. Это все и личные проблемы. Это не связано, что вот сегодня человек хороший, да, завтра он там плохим стал или наоборот. Это вот личные наши проблемы. Поэтому нужно ли бороться с мелкими грехами? Нужно. Начинать надо не с них, а вот с основополагающих, да. Которые в нас остаются, нам кажется. Что если мы, например, там не делаем чего-то, да, там не изменяем женам, там не убиваем кого-то ежедневно, еще что-то не делаем, аборты, что мы, вот у нас этих грехов крупных нету, они есть, просто мы их не видим.
Знаете, во-первых, очень такую интересную точку зрения слышала от одного священника, который говорит, вот, когда ко мне подходят неверующие люди, да, и говорят, что а зачем мне там исповедоваться, я же никого не убиваю, то он такую интересную мысль сказал, что если ты никого никогда в жизни не убивал, то это не твоя заслуга, что ты вдруг никого не убиваешь.
У тебя просто не было случая.
Вот если бы ты был там серийным маньяком, и тут вдруг ты решил пересмотреть свою жизнь, это да. Это точно так же, как человек, который никогда в жизни не курил, говорит, ну я же не курю, это у него нет заслуги. Вот есть заслуга у человека, который курил и бросил. Да, причем бросил через «не хочу», через там силу воли, через ограничения и смог. А тут, получается, твоей заслуги нет. Или, наоборот, другая точка зрения тоже есть, да, что, например, мы знаем из Писания святых отцов, что есть некоторые святые, да, которые себя ругали даже за мысли о непостной еде в пост. Но понятно, ты должен дойти до этого уровня, чтобы начинать себя ругать. Если ты еще пока, например, материшься, кого-то осуждаешь, то вот выходить на этот уровень, когда ты ругаешь себя за какую-то колбасу...
Начнется когнитивный диссонанс.
Зачем? Да. Займись действительно крупными грехами сначала, а потом уже, может быть, ты тоже дойдешь до этой ступени.
Ну, конечно. Кстати, вот опять же, когда говорим о крупных мелких грехах, вот в Евангелии грехи сравниваются с долгами. Есть такая притча евангельская о должнике, который был 10 тысяч талантов, должен царю.
Да, и вот мы часто эту
притчу мы рассказываем, читаем на богослужении. Это воскресное богослужение, оно регулярно в год повторяется. Ну и, соответственно, каждый раз священник выходит с проповедью, ну, одну и ту же вот эту притчу, да, рассказывает. Самое, кстати, важное, а кого мы в этой притче, кто мы, как, кого мы себя, ну, считаем за кого? То есть, кто я в этой притче, да? Тот, кто 10 тысяч талантов должен, или тот, которого, ну, который там немного должен был, да, которого брат на него напал, ну, и заставил его там все отдавать. На самом-то деле нам церковь и предлагает как раз поставить себя на место вот этого должника с 10 тысячами талантов. А многие считают, что у меня столько нет долгов.
А многие
перед
считают,
Богом,
что они просто со стороны наблюдают за этой притчей. А нас там вообще
нет. Какой нехороший этот,
да?
Нехороший этот должник, да? Взаимодавец вот добрый, да, ну, понятно, это сам Бог. А вот это какой-нибудь нехороший человек. Да, бывает такая вот у нас ошибка, что мы как бы вот назидаемся, но мы как-то вот назидаемся, не применяя к себе. А здесь вот прямо сказано о каждом о нас, что мы действительно... А 10 тысяч талантов – это сколько? Я вот тогда пытался при помощи интернета, ну, установить примерно. Ну, о каких там, опять же, талантах? Золотых, серебряных шла речь. Но если золотые, то это вообще... Это такая астрономическая сумма. Если это были золотые таланты, там это просто там бюджет, наверное, крупного города. Или
зачем
там...
он брал в долг тогда такую сумму? Вряд ли он смог отдать.
Понятно, это притча. А если там в серебряном эквиваленте, ну, это много-много, даже все равно перевести, это миллионы там рублей или долларов даже. То есть большая, очень крупная сумма. Ему простили, да? То есть мы тоже, может быть, прощены быть, да? То есть нам сразу по факту все грехи простятся. Для духовной жизни, конечно, лучше... разобраться, что нам провоцирует-то, да, почему вот болезни же, они все равно симптомы, да, они с какой-то причины исходят. То есть вот, ну, разобраться с главными сначала, вот, а потом уже Господь покажет, как нам уже и с мелкими, может быть, грехами. Вот сначала крупно избавиться от этого, да, получить прощение по-настоящему. А то же мы тоже формально относимся. Пошел на исповедь, рассказал, все, я прощен, и тут же пошел дальше делать. То есть не было искреннего такого, как вот этот человек. Я представляете, как вот он, его сейчас продадут самого, жену продадут, детей продадут, всего лишат, сделают его рабом, да. Вот что он в этот момент, как он замолился, как он вот, ну вот он просто находился как на грани, да. И вот он замолился, и только такая молитва, просьба, он прямо заверещал, он запищал, да, и вот взаимодавец его, ну, с милостью. Хотя, конечно, мы знаем, что... Бог, он и так милостив, он и так хочет нас помиловать. Но этот человек не знал этого, и поэтому он не знал там вообще этот его писк, крик вообще. Вот мы придем сейчас в банк, да, например, мы должны там по ипотеке. Пришли и начали там требовать, чтобы нам простил банкир. Ни один банкир, ну, естественно, нам не простит. И вот и этот человек понимал, то есть он в таком отчаянном положении, он обратился к Богу. И вот так же мы должны просить, чтобы... И вот прям так вопиять, взывать к нашему взаимодавцу, к Богу, чтобы он нам простил.
Отец
а
Павел.
Тогда уже это все, все и крупные, и мелкие. Откуда вы спросили 10 тысяч, да, этих? Ну вот, где-то взял большой кредит, где-то поменьше, где-то эти, как одноразовые-то кредиты.
Микрозаймов.
Микрозаймов. А, кстати, много людей, которые так и живут, по 7, по 8. И потом они уже даже не знают уже. Сначала это такая стратегия, что сейчас я микрозаймов наберу, крупные отдам. Потом по помощи крупных микрозаймы погашу, а потом человек уже путается, уже все. И так же мы с грехами. Мы
да,
сегодня,
это точно.
Мы сегодня-то, например, эту же пиццу съели, да? Вот. Ну, как бы, ладно, махнуть это рукой там. А потом пошли, ну, что-то сделали такое прям страшное, ужасное.
Отец Павел, вот, кстати, те люди, которые... оправдывают мелкие грехи, они приводят часто такой аргумент, что чаще всего, если мы говорим про что-то такое крупное, да, смертный грех, какой-то тяжелый грех, но он все равно связан с другими людьми. И мы, конечно же, приносим не только своей душе, да, какой-то вред, но и другому человеку. А вот эти вот мелкие грехи, например, там, люблю вечером покушать от души так чего-нибудь вкусненького на ночь, да, вместо правила вот сериальчик посмотреть, или там, например, пообсуждать кого-то с подружкой. Мы же только обсуждаем, этот человек даже не знает о том, что мы его обсуждаем, и жизнь его никак не изменится. Ну, то есть, да, я своей душе, наверное, плохо делаю, А другие-то никто не страдает от этого, поэтому, ну, в конце концов, ну что? Ну да, мне будет потом за это наказание, но я же никому хуже не делаю, поэтому и отстаньте от меня, грубо говоря.
Ну, потому что грехи не только по отношению к ближним. Мы же даже знаем, есть такая градация, классификация даже грехов. Там грехи против ближних, против Бога, против самого себя. Ну, то есть есть множество разных таких классификаций греха. И на самом деле грех, он не только касается наших взаимоотношений, да? Хотя, конечно, чаще всего, больше всего грехов взаимоотношений, потому что человек – социальное существо, мы не можем существовать, да, отдельно без других людей. Но в этом, ну, чем больше мы взаимодействуем с другими людьми, да, тем больше у нас повода, ну, вот, согрешить, например, да, вот в отношениях с ближними. Но церковь не рассматривает это только единичные, да, случаи, потому что, да, и против самого себя можно грешить, и против там, своей плоти, своей души. Ну, например, самоубийца, да, кому он, что плохого?
Да, и мы знаем действительно, что это очень страшный грех, но тем не менее, несмотря на это, все равно у людей как-то в сознании, да, что если я против себя делаю, ну это, грубо говоря, только мое дело.
Кстати, самоубийство – это против кого грех?
Это против Бога.
Против Бога, да, потому что тут надо тоже посмотреть непосредственно, какие грехи. Ну, что касается чревоугодия, здесь...
Особенно, знаете, батюшка, опасность-то вот никогда человек там, не знаю, с утра до вечера только смотрит эти сериалы, с утра до вечера там ест, там, не знаю, курит очень сильно.
Ленится.
Еще что-то. Да. А вот так вот чуть-чуть. Ну, то есть вот с курением с тем же. Я же не сильный курильщик, я там не
только
знаю.
Только одну пачку, как положено.
Одну сигарету где-нибудь там на каком-нибудь празднике, и все. Я же не наедаюсь кучу времени, я же там не хожу каждый день по ресторанам. А я там, не знаю, раз в неделю устраиваю.
А могу себе позволить расслабиться до удовольствия?
Да, конечно.
Ну, так и становятся курильщиками-алкоголиками потихонечку.
Вот.
Это уже, знаете, даже, может быть, мы в пограничную тему переходим. Вот если почитать блоги специалистов, да, в этом направлении, они все говорят, что начинается там с одной рюмочки, с бутылочки пива, там, с бутылочки вина. И вот уже когда человек, да, доходит до какой-то степени, то есть он из одной степени переходит в другую. Там вот рассуждают, например, пьяница, алкоголик. Да, пьяница – тот, который любит выпить, да, алкоголик, который уже не может не пить. У него физиологическая зависимость, он уже болен. Но где грань, да, вот в какой момент человек из пьяницы становится алкоголиком, никто не знает это, то есть так же с этими мелкими грехами.
А тут видите еще, в чем самое сложное-то, батюшка, в том, что человек не хочет с ними прощаться.
То есть, да, он себя оправдывает, как и алкоголик, он
но
оправдывает.
Но он, с одной стороны,
это мне позволяет расслабиться, да. Это меня утешает, успокаивает, да. Почему я должен с этим. Вот, поэтому если человек не погружен, ну, не то, что глубоко, но хотя бы как-то, в православную аскетическую тему, где вот эти темы, они в святоотеческой литературе. Ну, вот одно из таких более доступных – это письма святителя Феофана Затворника. Вот, можно почитать. Ну, и других святых отцов, ну, и современных, да, и древних, где вот эти темы, они поднимаются, и прям там человек может посмотреть, вот как, где вот эти переходы, где эти границы.
Это вот такая,
и как это остановить?
Такая тяжелая, как это сказать, сложный вопрос, потому что человек, вот этот самый пресловутый человек.
Всему данные термины. Вот в православии, в христианстве, просто вот можно сказать, что современный человек достаточно поверхностно знает православное учение.
Да.
Ну, какие-то вот такие, даже не азы, а что-то такое по верхам. А так это об этом, обо всем. Я думаю, если бы даже наши современные психологи, психиатры, которые там больных лечат, да, зависимых там, с разными зависимостями, они бы немножечко начали читать святоотеческую нашу литературу, они бы вообще просто, вот это совершенно другой уровень и слой. Это как, знаете, как лечить, например, там, рак кожи, да, только вот, ну, только взаимодействуя с самой кожей. Мы же знаем, что там метастазы могут быть. И вообще в целом, откуда, да, онкология получается в организме, это процессы там и с иммунной системой связаны, да, и там много с чем. То есть она может где-то вот в одном месте вылезти, да, это вот непосредственно заболевание, болезнь. Но это гораздо глубиннее. Также и здесь вот, вот это вот совершенно, я считаю, неправильная постановка и рассуждение, когда человек говорит, что это мне никак не вредит.
А еще человек задается вопросом, хорошо, а или что мне делать вечером, например? Ну, то есть вот я же не могу там... Я, например, целый день...
Только
у меня
молиться,
какая-то...
поститься и слушать радио рано.
Конечно. У меня, например, какая-то умственная работа. И вечером, да, я хочу посмотреть какие-то тупые сериалы или фильмы ужасов, или какие-то там юмористические шоу, пускай самыми примитивными шутками, но я хочу расслабиться.
Нет, понятно, расслабиться, да, а временные рамки он вот себе может так поставить?
Если это вечер, то я и так не могу там часами смотреть. Ну, то есть я там посмотрю часик-два, не знаю, перед
многие за полночь далеко уходят, уже не могут лечь, и потом не высыпаются, и на
тут
здоровье на свое.
Еще тут в том, что... А что вот мне церковь предлагает, да? Вот если, например, начать какие-то читать...
А другому там, да, бутылочку какую-нибудь,
да,
посидеть,
да,
расслабиться.
А церковь предлагает, что почитать хорошую, там, например, классическую литературу. Да я устал, у меня голова устала, не хочу я читать. Это опять там напрягает свои мозги, думать.
Молиться тоже надо себя заставляет, да?
Вот. Постоянно, что ли, молиться? А когда я могу отдохнуть там? Не есть, поститься, ну а когда я буду вкусно?
Ну, вообще, церковь, так, если говорить о минимумах, да, то, например, церковь предлагает, вот это же утреннее и вечернее правило, это, можно сказать, минимум того, что мы могли бы, да, сделать. Ну, что вот, ну, если по времени, да, посмотреть, эти оба правила, они занимают даже меньше часа, если вообще в целый день. Вот. Ну, вот хотя бы, потому что... Но большинство же из нас, и это мы не можем, и это кажется нам тяжело, потому что мы устали, да, нам надо расслабиться, нам надо успокоиться. Ну вот...
Особенно учитывая, что некоторые, например...
За нас никто не будет в нашей духовной жизни, да, что у нас начинается какой-то вот, ну, как бы катастрофа приближается в нашей духовной жизни, нас никто не будет нас заранее предупреждать.
Да.
Мы сами должны эти сигналы увидеть в себе. Вот свою лень, да, почувствовать, свое какое-то пристрастие к чему-то, любому там алкоголь, наркотики, просто расслабление, там еще что-то, чтение там какой-то определенной литературы, рассматривание определенных картин, там масса может быть. И вот если человек видит, что вот это пристрастие, оно стало сильнее его, то есть он не может от него отказаться, да, он прям привязан к нему. У него там каждый вечер это ритуал, да, определенный. Нет, есть и полезные ритуалы. Вот помните, вы там у Чехова, да, палата номер 6, там как раз вот такой вот, ну, тот же профессор, ой, вернее, не профессор, психиатр, да, который потом в эту палату попадает, у него, да, тоже была такая обычая, да, он читать любил. Ну, читал под рюмочку, водочка. Ну, то есть, вот как бы он расслаблялся, да, таким образом, ему было хорошо наедине с собой. Ну, то есть, два пристрастия, одно полезное чтение, и философия, и беседы – это очень полезно, да? Но если добавить сюда постоянное употребление каких-то вот, ну, напитков, да, то человек, да, действительно, он умом расслабляется, попадает в зависимость. Так каждый человек. И, а где здесь грань? А что такого плохого он делает? Он вроде как не перепивает, да, хотя нам здоровье начинает уже вредить постоянное, да, употребление, злоупотребление. Но он должен сам себе вот эти вот флажки красные выставить, где это допустимо, где это возможно. Даже, например, те же психотромные вещества выписывают.
А как начать задумываться об этом? То есть, ну вот...
Антидепрессанты, например, да, вот бывают. Их же тоже всю жизнь применять нельзя.
Да,
а и не потом... только на определенное время.
И потом вот этот вот синдром отмены, он очень тяжелый.
А вот мы же, помните, говорили, это абстинентный синдром. Ну, обычно, то, как, с чем это связывают обычно? Ну, это физическая зависимость от каких-то этих химических... веществ, да?
Ну, от алкоголя, наркотиков.
Когда вот уже организм начинает уже требовать этих.
Ну, ломка, грубо говоря.
Да, ломка, да. Хотя абстиненция, это переводится как воздержание, да. То есть воздерживаешься, начинаешь, у тебя это все мучается. Так вот, посмотреть, например, в чем у нас есть абстиненция, от чего мы... Ну, вот от того, что не полезное, да, там, ни для физического нашего, ни для тела, ни для души. Вот те же сериалы, да. То есть времяпрепровождение полезно или это нет? А можем ли мы отказаться сегодня? Очередную серию не смотреть? Кстати, очень легко не смотреть. Вот есть два фильма, вот помните «Великолепный век»?
Я думала,
что... Две версии есть.
Что вы что угодно приведете в пример, но только не «Великолепный век».
Нет, я пытался так даже посмотрел, потому что мне на тот момент интересна была культура, вот вот изучал историю, в связи с историей. Вот. Но потом я быстро узнал, что есть две версии. Есть еще... Тоже турки снимали сериал, всего 7 серий. Вот, я их быстро так перекрутил, даже не смотрел эти 7 серий, а просто вот как бы вот такими общими планами, ну и как бы информацию получил нужную, и все. Так вот, те, кто смотрел весь сериал, да, там же ничего практически не происходит в этих сериалах. То есть из одного в другой, из пустого в порожнее.
Ты можешь... так кто же ради чего? Многие
вот у меня,
же
например,
смотрят ради интриг вот этих вот всех.
Смотрит мама сериал и спрашивает, ну вот если, например... раньше там где-то даже там какие-то, а это что, а это кто? И тебе человек, который смотрит этот сериал, он может всю информацию, которую там в течение года человек посмотрел, ну, буквально там за 3-4 минуты пересказать. Ну, то есть информация там на 3-4 минуты. Вот, значит, а что тянет? Да, что, какие-то страсти, какие-то игра актеров, да, что-то вот привлекает, от чего человек не может отказаться, потому что действительно у него тогда будет ломка, абстинентный синдром. И тогда он скажет, вот как мне одна женщина тоже говорила, диабет уже, все, вот уже, ну, как бы, и понимает, что он говорит, надо, хочу 10 килограмм сбросить, но не могу, как же мне, если вот, ну, нет уже никаких, ну, других удовольствий в жизни у человека. Он уже пожилой, здоровье неважное. Там дети выросли, ушли.
И, кстати, вот этот вот аргумент, что ты тогда дольше проживешь, для этого человека не работает.
Да, он что говорит, я буду я делать, не хочу. А в чем?
Да,
я вот там не хочу. То, что прям какое-то прям ужасное чревоугодие. Ну, там пирожочек этот же вкусненький там принести, какую-нибудь булочку съесть. А нельзя, когда вот по здоровью это вредит. Но человек не может, потому что он вот... Но это все равно, это да, вот если там эту булочку отменить, да, это будет абстинентный синдром. На самом деле. Ну, не такой, конечно, как вот у алкоголиков, там они с ума сходят.
Да такой-такой. Я в свое время очень сильно с бабушкой своей было очень тяжело, потому что я ухаживала за бабушкой, вот она уже была лежачая на тот момент. У нее как раз был диабет. Но она привыкла есть очень много сладкого. И каждый прием пищи, вот буквально за каждую печененку и конфетку приходилось бороться. Это, на самом деле, такое очень тяжелое чувство, потому что, с одной стороны, ну, мне не жалко, правда. Не жалко. Ни печененок, ни конфеток не жалко, но я понимаю, что ну нельзя, потому что повышается сахар, и это очень тяжело складывается.
А человек сам не может отказаться.
Он не может отказаться, и аргументы, вот я говорю, аргументы из серии, что ты тогда дольше проживешь, они не работают. Ну,
вообще не работают. О чем мне жить, когда зачем ты?
Вот именно. Она мне говорит, я буду жить и есть там вот эту траву одну, что ли? Мне не надо, я не хочу, я лучше проживу меньше, но с конфетками.
Ну, или с котлетками.
Да.
Там еще с чем-то.
Самое сложное, батюшка, мне кажется, это то, что нужно брать ответственность за свою жизнь только в свои руки.
И... Да, никто нам не скажет, вот у тебя вот ты на черте находишься, за чертой, ты опас... Нет, тебе могут говорить, изо дня в день тебе могут сказать.
Но это если ты уже действительно на краю.
Дорогой,
а если
там...
это не видно...
Когда уже человек, да, вот как эта группа анонимных алкоголиков.
Да.
Меня зовут так-то, и я алкоголик. Вот когда человек это вот уже... Ну, все говорят, да, это триггер, когда он это уже все признал, тогда уже начинается у него обратный процесс. Если он признал проблему, он ее почувствовал, он понял, что он с ней не может бороться сам. А зачем нужны эти клубы анонимных алкоголиков? Потому что сам человек самостоятельно не может. Но у нас в церкви как? У нас тоже есть куда обратиться, да, это духовник, это таинство. Ну, и сам Бог напрямую может обратиться и попросить. Но пока человек... Нет, может Бог, конечно, вмешаться. Он же нас, ну, любит и не желает нам погибели, да. И когда он уже видит, что все вот уже, все, человек падает в эту бездну, он уже гибнет, может Бог сам вот эти вот сигнализации включить и с какой-то с другой стороны, там, где, ну, до человека может дойти, ну, как до глубины души. То есть, да, бывает Бог, что вот включая какую-то особую программу, катастрофа, да, там уже... такой зуммер, красные лампы, там везде, там уже все. Ну, а что я имею в виду? Например, там со здоровьем совершенно плохо. Там,
да, какой-то смерть инсульт, близкого там, человека.
Смерть близкого. Это может быть, да, таким толчком, триггером, катализатором. Но я думаю, что нет смысла до этого допускать. И, кстати, к этому как раз и приводят повседневные, ежедневные грехи. Я не говорю про маньяков, которые там охотятся на людей, убивают, там это уже совсем, это отдельная тема, да. Отдельный хоррор. Вот. А, кстати, нас чаще вот эти как раз мелкие-то грехи губят. Бутылочка вечерком, да, там сериалчик, там булочка. Ну, кого что.
Кого что, да.
Кто к чему привязан. И вот это как раз проблема. Она общая, она общечеловеческая. Это нормальная проблема. Но для чего мы приходим в церковь? Чтобы научиться учиться и взрослеть. В школу зачем люди ходят? Чтобы чему-то научиться, да, повзрослеть и уже иметь такое взрослое мышление. Также и мы в церковь приходим, чтобы научиться и иметь такое взрослое мышление и хотя бы как минимум быть ответственным по отношению к семье. А то многие рассуждают, что я такой ответственный, я взрослый, там, я содержу семью, а не только это. Еще пример духовный показывать.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.